Мечеть Хала-Султан, Ларнака. В 2 километрах от Ларнаки, напротив старого международного аэропорта и рядом с соленым озером, окруженная соснами, эвкалиптами, кипарисами и пальмами, в этом живописном месте располагается мечеть Хала-Султан, достойный внимания памятник с минаретом и куполом, гармонирующий с этим великолепным пейзажем. По мнению мусульман Кипра, он является третьей из самых значительных святынь в мире после Каабы в Мекке и гробницы Мухаммеда в Медине, место, которое каждый год привлекает множество посетителей, особенно во время праздников Рамадан и Байрам. Согласно мусульманской традиции, широко распространенной в магометанском и особенно в арабском мире, для того, чтобы попасть в рай, необходимо посетить 4 святыни – Каабу в Мекке, гробницу Мухаммеда в Медине, мечеть Хала-Султан в Ларнаке и мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Письменные источники сообщают о том, что турецкие корабли, проходившие мимо этого священного места, отдавали честь Ум-Харам, святому для мусульман лицу. Во времена господства Османской империи 1571-1878 годы на кораблях должны были приспускать флаги и давать приветственный орудийный салют. Важной частью этого архитектурного ансамбля является гробница Ум-Харам, благочестивой женщины, как мы увидим далее. Гробница скрыта от любопытных глаз с помощью ширмы зеленого цвета, символизирующего рай. Тусклое освещение затрудняет детальное рассмотрение этого места. Однако глаз опытного исследователя с легкостью увидит ценность этого доисторического типа памятника – гробницы, сокровищницы или храма, который Копхем, исследователь, написавший важнейшие книги об острове Кипр, считает родственным по архитектуре с 2 другими монолитными постройками на Кипре. Одна из них – известна как гробница святой Екатерины, расположенная рядом с Саламиной в восточной части Кипра, а другая – как святой Фанерамени, которая находится недалеко от Ларнаки на юго-востоке острова. Над гробницей возвышается постройка из 3 камней. Один камень расположен в голове, другой – в ногах мощей, а третий покрывает тело. Считается, что третий камень парит в воздухе над 2 другими. Эту постройку увидел и описал в 1683 году голландский путешественник Корнелис ван Брейн. 2 огромных вертикальных камня имеют высоту 15 футов, а третий покоится на их вершине. Этот священный камень является важнейшей мусульманской реликвией. Многие верят, что однажды ночью эти 3 камня прибыли из Мекки и на многие века оставались парящими в воздухе. Позже, когда такое состояние стало опасным для верующих, вертикальные камни были установлены на земле в качестве опоры. Вполне вероятно, что камни относятся к доисторическим временам. Со времени захоронения Ум-Харам, которое, согласно традиции, произошло в 649 году нашей эры, нам ничего не известно о постройке Текки, то есть монастыре мусульманских монахов. Однако из описаний путешественника, о котором мы говорили ранее, известно, что гробница уже существовала в 1683 году. Также мы знаем, что в 1760 году, после Великой чумы, отмеченной в то время на Кипре, Мухасил Мехмед Ага, губернатор провинции, окружил гробницу деревянным ограждением. В следующем году его преемник Аджем Али Ага заменил деревянное ограждение, построив на его месте стену с бронзовыми воротами. Наконец, до 1787 года были построены мечеть с куполами, жилые помещения и фонтаны, значительно поспособствовавшие росту славы этого священного места. Тогда же был распущен монашеский орден, и комплекс стал функционировать как мечеть. Нынешний вид мечеть приняла в 1816 году благодаря дополнительным работам, проведенным турецким правителем того времени Сеидом Эмином Эфенти. Сегодня мечеть находится в прекрасном состоянии благодаря ремонту, совершенному на правительственные средства Республики Кипр, и последней реставрации, произведенной в 2001-2005 годах при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию и под руководством Американского офиса по проектным услугам Организации Объединенных Наций. Ворота мечети украшают хорошо сохранившиеся надписи на арабском языке, содержащие важнейшие исторические даты и посвятительные стихи из Корана. Однако как же тут оказалась благочестивая женщина Ум-Харам? Давайте обратимся к истории. Особенное географическое положение Кипра в морском пространстве Византийской империи в сочетании с чаяниями новообразованного исламского мира превратили остров и окружающие его воды в арену острейшего противостояния 2 великих держав той эпохи. Кипр оказался на границе между этими 2 мирами и стал морским форпостом Византии. Эта причина объясняет и выбор острова в качестве первой цели военных действий арабов на море. В то время море было совершенно неизвестно и чуждо исламу. Поэтому Муавия, сын Абу Суфьяна, не один раз просил разрешения халифов Мекки выйти в море. При правлении халифа Османа Муавия был назначен правителем всех провинций древнего Ханаана, то есть сегодняшней Сирии, Ливана, Иордании и Израиля. Тогда же он начал военный поход. Муавия был первым арабским лидером, осознавшим необходимость создания сильного флота, без которого любые попытки противостоять Византии были бы безуспешными. Таким образом, сразу же после смерти великого арабского завоевателя Амара началось строительство флота, и в год 28-й хиджры, переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, как только прошла зима, то есть весной 649 года нашей эры, Муавия возглавил первую морскую кампанию. Под его предводительством арабский морской флот напал на Кипр. Флот был достаточно большим – 1700 кораблей, сосредоточенных с этой целью в морском порту Александрии. Согласно арабисту Баладури, Муавия добился согласия халифа Османа на начало военного похода на определенных условиях, одним из которых было разрешение, данное Муавии, взять с собой в поход жену. Следуя за предводителем, и другие военачальники взяли с собой своих жен. Таким образом, Муавия вышел в поход из Акры в сопровождении своей жены Фахиты, в то время как военачальника Уваду ибн Ас-Самита сопровождала его жена Ум-Харам. Когда они прибыли на Кипр и сошли с корабля, в распоряжении Ум-Харам оказался мул для ее передвижения по суше. В пути животное сбросило с себя Ум-Харам, и она погибла. Затем она была похоронена в том месте, где произошел несчастный случай. И с того времени это место, в котором и расположена постройка из трех камней, стал известным как могила благочестивой женщины. Этот несчастный случай упоминается многими историками, поэтому намерение создать колонию может быть исключено. Примечательно, что во время первого арабского нашествия на Кипр захватчики, придя к соглашению с местной знатью, попытались мирным договором добиться нейтрализации острова. Согласно арабским источникам, по условиям заключенного договора жители острова должны были выплачивать арабам дань по 7 тысяч динаров в год, получая при этом различные послабления. Что касается Ум-Харам, как об этом пишет Копхем со ссылкой на полученный им незадолго до конца 19 века от шейха мечети манускрипт, она считается способной творить чудеса. Эта рукопись поделена на три части. В первой части перечисляются различные имена, данные этой благочестивой женщине, такие как Румейша, Рамла и Сахла. Многие специалисты утверждают, что ее настоящее имя остается неизвестным, и мы знаем лишь ее святое имя Ум-Харам. Ее отцом был Милхан, а мужем – Увада ибн Самит, который исполнял обязанности первого судьи в Палестине. Он умер в возрасте 72 лет и был похоронен в Иерусалиме. Ум-Харам была сестрой Ум-Сулейм, матери Анаса ибн Малика. Обе сестры, а также Анас и Увада, тесно сотрудничали с пророком Мухаммедом, служа ему с любовью и преданностью. Во второй части рукописи рассказывается о священных войнах, в которых участвовала Ум-Харам, а также говорится о смысле, связанных с ее именем преданий. Согласно одной из историй, рассказанной Анасом ибн Маликом, однажды пророк посетил Ум-Харам у нее в доме в Медине, и после принятия пищи Ум-Харам предложила почистить его голову от вшей. Как только пророк склонил голову, он сразу же заснул. После пробуждения он улыбался и казался радостным, и на вопрос Ум-Харам, почему у него такое хорошее настроение, он ответил, что Бог вдохновил его и сообщил ему радостную весть о том, что его последователи, несмотря на свое благосостояние, будут вести священную войну для того, чтобы прославить имя Бога и завоевать многие города и острова. Эти люди первыми попадут в рай, не подвергаясь наказаниям и пыткам. Эта добрая весть обрадовала светлое сердце Ум-Харам и наполнила ее священным усердием и желанием участвовать в военном походе на острова и быть причисленной к завоевателям моря. Тогда пророк пообещал ей, что она обязательно будет в числе первых завоевателей островов. И его обещание исполнилось. Своими словами пророк подвигнул своих последователей на завоевательные походы и обращение жителей завоеванных территорий в ислам после его смерти. Его слова были и обещанием тем, кто умрет за веру, оказаться в раю. В третьей части рассказывается история военного похода. После того, как халиф Осман в 27-м году хиджры дал свое разрешение на начало похода, войско под предводительством Муавии вышло из Медины, достигло Дамаска, а затем и Иерусалима. Из Иерусалима через город Рамла, Палестина, войска дошли до сирийского города Триполи и оттуда на кораблях, собранных во время стоянки, отправились на Кипр. Среди военачальников был и Увада со своей женой Ум-Харам. Войско сошло с кораблей, в месте, от которого надо было 2 часа добираться до пристани Ларнаки. Сойдя с корабля, Ум-Харам села на мула и, добравшись до того места, где сейчас находится ее могила, упала с животного и умерла, сломав шею. Там же она и была похоронена. Так исполнилось пророческое обещание «Ты будешь первой». Это считается одним из чудес Мухаммеда. Способной творить чудеса считается и сама Ум-Харам. Именно по этой причине мечеть ежегодно посещает множество паломников-мусульман. Одно из таких чудес дошло до нас из уст имама, религиозного лидера Мунави. Глубоко верующие жители Дамаска, страдающие от засухи и других несчастий, молились Ум-Харам и просили ее стать посредником в обращении к Богу, чтобы тот послал дождь и избавил их от всех зол. Бог, испытывающий уважение к святому лицу Ум-Харам, рассеял все огорчения и печали и дал людям дождь и благословение. Еще одно чудо, о котором говорится в эпилоге этой рукописи. В путешествии из Иерусалима в Рамлу Ум-Харам остановилась в доме одного христианского монаха. Там она увидела 3 огромных камня, которые захотела купить. Однако монах, будучи в полной уверенности, что эти камни невозможно сдвинуть с места, отдал их Ум-Харам, не взяв платы. Ум-Харам приняла дар и, сообщив, что она возьмет камни позже, продолжила свое путешествие. Божественные силы переправили эти камни в ночь захоронения Ум-Харам на ее могилу. Один из них был помещен у святой головы, другой – у ног, а третий остался в воздухе над 2 другими. Согласно мусульманской традиции, это является одним из многих чудес, сотворенных Ум-Харама. Многие известные путешественники в различные времена бывали в мечети, среди них и француз де ла Реуар, посетивший ее по пути в святые места. Он сообщает, что мечеть особенно почитается мусульманами как место паломничества. Гробница находится в чудесном месте, рядом с большим озером и покрытыми лесом холмами. Однако воздух там очень вреден для здоровья. Рядом с гробницей Ум-Харам находится большая гробница из белого мрамора, в которой покоится турчанка Хатиджи, супруга короля Хиджаза Хусейна, умершая на Кипре в 1929 году. Королевство Хиджаз находится в Саудовской Аравии на западном побережье Красного моря, напротив Египта и Африки. На его территории расположены священные города Мекка и Медина. Именно по этой причине оно считается колыбелью ислама. Хатиджа была первой дочерью знаменитого великого визиря, титул соответствующей должности министра Турции Мустафа Решид Паши, реформатора XIX века. Давайте теперь совершим прогулку по местам этого важного памятника. Не только идиллическая картина природы, но и величие памятника вызывают благоговение. Пройдя по вымощенной дороге, мы добираемся до ворот. И спустившись вниз по лестнице, мы оказываемся у величественного каменного входа Текки, то есть бывшего монастыря мусульманских монахов, наверху которого сохранились арабские надписи. Свет из атриума освещает лицо, в то время как мы продолжаем идти вперед. С правой стороны расположены женские комнаты жен шейха мечети. Слева – комнаты самого шейха. Об этом рассказывает путешественник-врач де ла Реуар, посетивший это место в 1832 году и даже вылечивший больных жен шейха. Кроме самого шейха, был и его брат, также исполнявший религиозные обязанности. Во всех комнатах имеется крытая веранда и низкий деревянный перистиль. В глубине слева сегодня расположена комната хранителей памятника. Пройдя через сад, мы подходим к чаше для омовений, источником с водой. Справа от нас находится мечеть. Деревянные скамейки вокруг шестиугольной беседки, согласно надписи, были предоставлены турецким банком Кипра. Прежде чем войти в мечеть для молитвы, верующие должны омыть руки, лицо, шею, волосы и ноги. Затем, оставив обувь при входе, они могут зайти в мечеть. Оставим и мы нашу обувь на входе мечети, как то предусматривают установленные для подобных мест правила. Тепло ковра согревает ноги. Повсюду, на стенах и в купольной части, доминирует белый цвет. Как и подобает, нет ни одной картины, ни одного изображения живого существа. Прямо напротив находится ниша в стене из известняка, высотой примерно 2 метра 80 сантиметров, так называемый михраб, указывающий направление к Мекке, месту рождения Мухаммеда, пророка ислама. Напротив, справа, расположен минбар, деревянные ступени зеленого, символизирующего рай цвета, которые ведут к кафедре с остроконечной крышей, завершающейся полумесяцем. Во время молитвы это место занимает имам, который читает Коран, священную книгу мусульман на арабском языке. Над входом в минбар арабская надпись, которая гласит «Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад, посланник Аллаха». В правом углу стоит деревянная кафедра с круглым основанием высотой примерно 1 метр, которая используется в качестве подставки для Корана. Эта священная книга, согласно мусульманской традиции, не должна касаться пола. Если мы посмотрим вверх, мы увидим купол и в его основании 8 арабесок, 8 деревянных восьмигранных табличек с арабскими надписями, упоминающими Аллаха, пророка Мухаммеда и членов его семьи, внука Хусейна, дочь Фатиму и ее супруга Али, а также другие имена, называемые в Коране. Повернувшись спиной к михрабу, мы окажемся напротив входа, а впереди справа мы увидим лестницу, которая ведет в женскую половину, туда, где находится деревянная плетеная ширма. Во время молитвы женщины, одетые в свободные одежды, с покрытой головой и телом, скрытым до запястья рук и пальцев ног, должны находиться в этом месте. Идем далее. Поднимаемся по ступеням, расположенным левее михраба, и оказываемся в узком и длинном помещении. Посмотрев налево, во двор, мы увидим большую мраморную гробницу Хатиджи, супруги короля Хиджаза Хусейна. Чуть ниже, слева и справа, можно различить еще 4 могилы с деревянным зеленым покровом, которые, как предполагается, принадлежат почитаемым людям. Надписи, сообщающие имена этих людей, не были найдены. Далее идем прямо, в третье крытое помещение, и оказываемся у могилы благочестивой женщины Харам с тремя валунами, упомянутыми голландским путешественником Корнелисом ван Брейном. Могила окружена бронзовой оградой, вокруг нее проходит закрытый коридор. Далее, выходя из мечети и направляясь прямо, мы обнаружим слева в глубине небольшую территорию с археологическими находками, которые датируются 6 веком до нашей эры. Кроме того, на расстоянии примерно 800 метров западнее мечети сохранились руины древнего кипрского города позднего бронзового века 1650-1050 годы до нашей эры. Две британские археологические экспедиции проводили раскопки в этом месте в 1798-99 годах, и многие из тех находок, которые можно перемещать, находятся сейчас в Британском музее. Меньшее количество хранится в музее Никосии. Более интенсивно раскопки продолжились в 1971 году членами шведской археологической экспедиции и позже Кипрским департаментом древностей. Находки из этих экспедиций хранятся в Кипрском музее и археологическом музее города Ларнаки. Невозможно не упомянуть и соленое озеро города Ларнаки, которое расположено рядом с мечетью. Согласно Рамсарской конвенции, заключенной в 2001 году, соленое озеро было признано 1081-м местом водной среды обитания международного значения. По этой причине оно привлекает большое количество наблюдателей за птицами. При выпадении дождя на поверхности этого озера собирается вода, в результате чего большое количество различных видов перелетных птиц, таких как фламинго, дикие утки, чайки, цапли и другие, зимуют именно здесь. Соленая вода озера является результатом насыщенности солью почвы озер в этой местности. В соленой воде живут и размножаются одноклеточные водоросли, которые являются первым звеном пищевой цепи и которыми питаются соленые креветки. Данный вид креветки является основным видом пищи для фламинго и других птиц, зимующих здесь. На незаполняемой водой местности вокруг озера господствуют галофитные, солонцовые растительные сообщества. Для тех, кто любит пешие прогулки, департамент лесов создал природную тропу в 1 километр, которая начинается от мечети Хала-Султан и проходит через часть южной стороны соленого озера. С другой стороны мечети тропа общей протяженностью 12 километров ведет к акведуку Ларнаки, постройки 18 века, и завершается в национальном лесопарке Риза-Илья. Эта тропа является частью европейского пешеходного маршрута Е4, который берет свое начало на Гибралтаре и включает в себя 9 стран. Согласно традиции, и святой Лазарь побывал в этом месте после воскрешения. Когда-то здесь существовал виноградник, и, проходя через него, святой встретил владельца виноградника. На вопрос «что в корзинах?» виноградарь ответил «соль», не желая предложить святому немного винограда. Когда виноградарь вернулся домой и открыл корзины, он действительно увидел в них соль. Этот важнейший памятник вдохновил и греческого поэта, лауреата Нобелевской премии Георгаса Сефериса, написавшего под его впечатлением стихотворение «Тримула», сборник «Судовой журнал 3», вышедший в 1955 году и посвященный Кипру. Несколько строк из этого стихотворения. «В Дамаске, бессонной ночью, мне почудилось, будто предо мной прошествовала Харам, почтеннейшего пророческого рода. Золотыми динарами звенели подковы, и она через соляные холмы продвигалась к Ларнаке на своем муле. Здесь оступилось животное. Вот этот камень, сломивший сиятельную шею и взявший мою душу, несущую победу. Полна была я Божьей воли, Несчастный мул не выдержал ту ношу. Не забывай об этом и строго не суди его. Часы посещения музея. Открыт ежедневно, кроме праздников Рождества, Пасхи и Нового года, 1 января. С 1 ноября до конца марта, с 8 до 17 часов. С 1 апреля до конца мая, с 8 до 18 часов. С 1 июня до конца августа, с 8 до 19:30. С 1 сентября до конца октября, с 8 до 18 часов. Примечание. Во время пятничной молитвы с 13 до 15 часов посещение мечети не разрешается.